Приветствую, братья и сестры, это 22-й выпуск ответов на ваши вопросы. Ответов приходит немало, это меня радует. Точнее, вопросов приходит немало, это меня радует. Но не радует то, что я никак не могу почистить очередь вопросов, то есть я отвечаю на вопросы, их становится все больше, и в конце концов какие-то вопросы уходят на очень далекий план, и я надеюсь, в конце концов, с этой очередью разберусь. Но больше, чем 10-15 вопросов в одном выпуске делать, это не разумно, ну, поэтому вот идет как идет. Итак, первый вопрос у нас сегодня от Гены, и он задает вопрос про вторые браки. Приветствую, Денис. Благодарю Бога за ваш труд. Очень интересно ваше мнение по поводу повторных браков. Дайте, пожалуйста, разъяснение на основании Священного Писания. Заранее благодарю. Ну, дорогой Гена, что я скажу? Дело в том, что, наверное, я не отвечу на ваш вопрос. И, скорее всего, кому-то не понравится мой ответ, потому что скажет, что он слишком общий. Но по-другому невозможно. Дело в том, что эта тема очень обширная. Но повторные браки. Вот повторные браки, они могут быть там после смерти одного из супругов. Повторные браки после развода, когда развод был в мире. То есть брак был в мире и развод был в мире. Повторный брак после, я не знаю, там, прелюбодеяния одного из супругов. Ну и так далее, миллион всяких вопросов. И на каждый из этих вопросов свой ответ, ситуация сложная, надо в нее вникать. И поэтому лучше бы, если бы вы задали более конкретный вопрос, конкретную ситуацию, ее легче было бы рассмотреть, и то все равно это было бы очень сложно, потому что много нюансов. И поэтому тема повторных браков – это тема, которая должна быть на рассмотрении, ну, конкретных братьев-служителей данной церкви. Да, в некоторых случаях Библия конкретно запрещает повторный брак. Есть такие, ну, тексты, где вот некоторые виды повторных браков, они однозначно запрещены полностью и недопустимы. В некоторых случаях это допускается, и поэтому, ну, в общем, надо рассматривать. Я прошу прощения за такую неконкретику, но по-другому не ответишь никак. Поэтому идем дальше. И следующий вопрос от Светланы. Она задает вопрос такого плана. Доброе утро. Кстати, сейчас утро, хотя вопросы приходят в разное время, и я отвечаю не всегда в этот же день. Но вот как раз совпало, что сейчас утром. У меня вопрос. Нафанаил в Евангелии от Иоанна. Ну, 1 глава 46 стих, 21 глава 2 стих. Это один и тот же человек. И почему мы не встречаем его среди 12 учеников или у него другое имя? И почему раньше было у человека по несколько имен? Да, это один и тот же человек. И среди 12 апостолов он встречается. И этого человека зовут Варфоломей. То есть Варфоломей и Нафанаил – это одно и то же лицо, и поэтому вот в числе 12 апостолов он встречается нам под именем Варфоломей. Ну а почему раньше у человека было по несколько имен? Ну, такая была традиция, так было принято. Здесь по-другому не скажешь. Это просто определенная культура. И сейчас есть страны, где несколько имен дают при рождении, целая серия, 3-4 имени иногда бывает, людям дают. И в доме его называют одним именем, в школе другим именем, на работе третьим именем, там близкие друзья четвертым именем. Да, в некоторых странах и сейчас эта традиция существует. И не традиция, а именно такое правило. Я знаю людей, у которых несколько имен, и они так мне и рассказывали, что вот дома меня называют одним именем, а на работе другим. Это нормально, так всегда было. Ну а в древности еще было такое обычай переименовывать людей в зависимости от их качеств. Помните, вот Варнава был человеком добрым, сын утешения, такой хороший, утешал людей. И ему и дали имя сын утешения, Варнава. Хотя изначально у него другое было имя. Или вот Христос смотрит на Иоанна и Иакова и называет их сыны Громовы. То есть такой характер у них был, видимо, ну, такой агрессивный немножко. И он называет их сыны Громова. А Петру дает имя, ну, напротив, такой в будущее взгляд. То есть Петр не был таким, как скала, да, вот Петрос, то есть скала, камень. Он таким не был. Но Бог ему дал это имя в надежде, что он таким станет. То есть через имя еще и ожидаемые качества характера или уже существующие качества характера могли быть отражены. Ну, вот так вот. Вопрос от Вероники. Как вы считаете, можно работать фармацевтом, кончая высшее образование по этой профессии? Одни говорят, что можно работать, профессия как профессия, другие говорят, что грех продавать гомеопатию и так далее. Хочу поступить по воле Божией. Сказали, нельзя работать. Пришла домой, сказала маме, что, наверное, работать по профессии не буду. Мама обиделась, говорит, для чего ты столько училась, как мне поступить? А, Вероника, вы знаете, я никаких проблем не вижу в работе фармацевта. Конечно, там не только гомеопатию придется продавать, там есть и какие-то другие вещи, которые несовместимы с христианством. Но, вы знаете, если так рассматривать вопрос, то, наверное, тогда вообще нигде работать нельзя. Я думаю, что в любой профессии есть какие-то нюансы, которые связаны с нашей верой. И здесь каждый человек будет решать эти вопросы уже самостоятельно по факту работы. Но сказать, что поэтому фармацевтом работать нельзя, я думаю, что это очень странное такое мнение. Если кто-то из братьев вам это сказал, вы спросите у него причину, может быть, более обоснованную, чем продавать гомеопатию. Я-то думаю, что вполне нормальная, хорошая профессия. Вот я еще раз скажу, что в любой профессии есть те вещи, те моменты, когда христианину надо быть начеку и быть в согласии со своей совестью, заповедями Божьими. А так отфильтровывать профессию только на основании того, что в аптеке продается гомеопатия, я бы не стал, конечно. Решать-то вам в любом случае, ориентируйтесь на свою совесть, ориентируйтесь на мнение братьев. Если они как совет дают это мнение, это один вопрос. Если как запрет со стороны там церкви, другой вопрос. Я думаю, что никакого запрета нет, конечно. Поэтому если вы учитесь уже и заканчиваете по профессии, то, конечно, работать надо. Вопрос от Артема. Приветствую, брат Денис. Вопрос у меня о тысячелетнем царстве. Не люблю вопросы о тысячелетнем царстве. Иисус будет в это время с людьми, которые будут жить в этом царстве. То есть он будет на земле. Или просто в царстве не будет зла, будет править землей Святой Дух. Или же святые люди, которые войдут в тысячелетнее царство, будут лицезреть живого Иисуса во плоти. И еще вопрос. По вашему мнению, что будет раньше, вознесение церкви или большая скорбь? Спасибо. Дорогой Артем, я не знаю. По поводу тысячелетнего царства вообще ничего никогда меня не спрашивайте. Для меня это очень сложный вопрос. В Библии про него сказано коротко совершенно. Практически нет никаких нам текстов, которые давали бы нам повод размышлять об этом тысячелетнем царстве, как оно пройдет, как оно будет, где там есть, знаете, как иллюстрация или какая-то аналогия, или просто как, как притча, или где это реальность. Все это очень трудно понять, все это трудно объяснить. Поэтому все богословы, точнее не богословы, а люди, которые пытаются нам рассказать, как там будет в тысячелетнем царстве, я думаю, что это большая часть их фантазии или большая часть их желаний, как они хотели бы, чтобы это было, но с реальностью, наверное, это мало имеет что-то общего. По поводу тысячелетнего царства вообще есть много разных теорий. Есть достаточно большая ветвь христианства или ветвь мысли христианской, которая считает тысячелетнее царство духовным, не физическим. Есть люди, которые считают, что тысячелетнее царство физическое, но даже те, кто так считает, что оно будет физическим, то у них тоже разделяется как оно пройдет, и какая у него цель, и кто там будет. Поэтому я бы вообще предпочел на эту тему не думать, потому что это не очень важно. Есть такое правило, что нужно посвящать больше времени тому, о чем в Библии сказано много, и меньше времени тому, о чем в Библии сказано мало. Так вот, о тысячелетнем царстве в Библии сказано очень мало. И еще вопрос. По вашему мнению, что будет раньше, вознесение церкви или большая скорбь? По моему мнению, вознесение церкви будет после пришествия Антихриста. Со словом «большая скорбь» тут тоже связана масса всяких вопросов. И что такое «большая скорбь»? Для меня «большая скорбь» — это время судов, которые изольются на землю после вознесения церкви. То есть Бог вознес церковь, и начинается «большая скорбь», которая является судами Божьими над человечеством. И в это время, в моем понимании, никакого спасения быть уже не может. И вот это понимание большой скорби, вот, о которой вот я сейчас сказал, оно разнится от понимания большой скорби многих братьев и толкователей, которые вкладывают в большую скорбь некоторое другое значение. То есть значение, когда придет Антихрист и будет на земле трудно жить. Вот в их понимании вот это большая скорбь. Если вот в этом понимании большая скорбь, то есть большая скорбь как время пришествия Антихриста, то я считаю, что церковь возьмется после, потому что вот в послании Фессалоникийцам, 2 глава, там отчетливо понятно, что день Господень, день Христов, вознесение церкви не придет, доколе не откроется человек греха. Для меня этот текст очевиден, что сначала придет Антихрист, потом придет Христос и возьмет свою церковь. А потом начнется великая скорбь, как время судов Божьих над Антихристом и над всеми остальными людьми, и это время уже не для времени спасения. Но это мое такое частное богословское мнение, к которому вообще можно не прислушиваться и можно про него забыть, потому что еще раз скажу, что эсхатологические события – это тема самая-самая трудная в Библии, непонятная, и, по крайней мере, вот у нас я не знаю ни одного человека, который более-менее слаженно мог бы рассказать вот события, не противоречиво, по крайней мере. Ну, поэтому вот так вот. У меня даже было такое правило, хотел ввести такое правило, чтобы не отвечать на вопросы, которые мне поступают, если они касаются вот таких тем. Но они все равно приходят, все равно отвечаю, но все это так вот не четко, не конкретно. И, наверное, так и должно быть, потому что это мое частое мнение, и чтобы никто не смущался, вот так и говорю. Итак, о тысячелетнем царстве я толком ничего не могу сказать. По поводу вознесения церкви считаю, что оно будет после Антихриста и перед судами Божьими. Вопрос от Игоря. Денис, такой вопрос, даже трудно читать. Денис увидел на одном YouTube-канале, как христианин рассуждает о том, что мастурбация не является грехом. Вы можете аргументировать из Библии или согласны с этим? Я лично считаю, что это грех, и слабо себе представляю, что у человека при этом не может быть вожделения. Ой, Игорь, действительно такой вопрос неудобный, но... Конечно, однозначно, я даже не могу представить себе христианина, который оправдывал бы этот грех. Это однозначно грех, 100%, и по этому поводу я вообще не знаю людей, у которых есть какие-то разномыслия. Ну, может быть, какие-то современные там христианские либеральные богословы, но так и церковь, и отцы церкви, и современные братья, все считают, что это грех. Вот, конечно, обоснование, почему это грех, наверное, иногда вот его вот такой текст приводит из послания к Коринфянам, 6 глава, 9 стих, там написано, что «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют, не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники». И очень часто вот слово «малаки» переводит именно как вот люди, занимающиеся вот этим грехом. И я вам скажу, что здесь не совсем точно. Есть, да, есть такое понимание, что именно вот этот грех именно этим словом здесь назван, но вообще слово «малакос» — это слово греческое, оно означает слово «мягкий», «женоподобный», и оно обозначало людей, тоже совершающие грехи против целомудрия, но другого плана. Не буду говорить, этот канал слушают не только взрослые, не хочу ничего целомудрия нарушать. Поэтому вот слово «малакос», наверное, оно все-таки... «малакос», точнее, там на «о» ударение, наверное, не совсем точно переведено в нашем синодальном, точнее, не совсем точно трактуется теми людьми, которые считают, что здесь идет речь вот об этом грехе. Но тем не менее, как вы правильно сказали, что при данном грехе невозможно сохранять целомудрие. То есть невозможно сохранять целомудрие при данном грехе, потому что, это действительно связано с воображением, с вожделением, это связано с массой побочных греховных вещей, и, конечно, это зависимость. То есть люди, которые в подростковом возрасте, там, в юношеском возрасте дали себе такое послабление в этом вопросе, то они потом мучаются, и вопрос брака не решает эту проблему. То есть человек в брачной жизни, и все равно у него то же самое продолжается. То есть это действительно проблема, с которой нужно бороться, которую нужно побеждать, и которая является грехом, который может препятствовать нашему общению с Богом, нашей нормальной духовной жизни. Поэтому, я не знаю, что это за канал, о котором вы говорите, и знать не хочу. Вот. Но это, конечно, грех. Вот так вот. Идем дальше. Вопрос от Марка. Приветствую, брат Денис. Постараюсь кратко. Известно, что Ветхий Завет не нужно исполнять. Но в то же время мы что-то из него берем и применяем в жизни. Вопрос. Где проходит эта граница? Где я могу быть уверенным, что я должен это делать? А где это просто история, и я могу взять для себя пример? Слышал мнение, что Бог неизменный, поэтому отношение к греху всегда будет одинаковым и так далее. Это только еще больше запутывает. Заранее спасибо. Марк, ну это не мнение, что Бог неизменный, это истина. Так написано в Библии, Бог неизменный, он не изменяется. И отношение к греху всегда остается одинаковым. Тем не менее, вот та истина, которую Бог желает выразить, она выражается по-разному в разное время, в зависимости от состояния человека. И поэтому, чтобы не углубляться вот в тему очень подробно, потому что на эту тему надо говорить долго, у нас был там трехдневный семинар в Ейске по этому поводу, и то нам не хватило времени. И я думаю, что надо поступить на какие-то курсы, там поучиться. Но если коротко, то правильно использовать Ветхий Завет вот таким образом, если коротко. Берется Новый Завет. В Новом Завете мы ищем, читаем Новый Завет и ищем какую-нибудь заповедь, какое-то повеление, то есть какой-то текст, который в Новом Завете содержит явное повеление, обращенное к нам. Например, там, будьте в мире со всеми людьми. Или, например, кто крал, впредь не кради. Или масса-масса повелений, вот таких четких, конкретных повелений из Нового Завета, а еще желательно из посланий апостольских. Конечно, из Евангелий, но послания апостольские, они такие очень близкие к практике. Там есть много повелений практических. Когда мы берем новозаветнее повеление, то это повеление, оно однозначно, точно должно быть исполнено в нашей жизни. То есть это как бы повеление именно нам в нашей жизни для исполнения. Здесь мы уже не ошибемся никаким образом. Но это повеление требует некого такого раскрытия. Так вот, раскрытие вот этих повелений может быть основано на повествовательных текстах Нового Завета или на Ветхом Завете. Давайте возьмем пример, из Нового Завета, как Филипп пошел на дорогу, которая пуста. Дух Святой повел его на дорогу, которая пуста. И на этой дороге он встретил там Евнуха, засвидетельствовал ему, и потом Дух Святой перенес его в другой город, в Азот, если не ошибаюсь. Так вот, какие мы мысли можем взять из этого повествования? Мы можем взять мысль такую, что Дух Святой повелевает идти на пустую дорогу. Или надо слушаться Духа Святого, когда он повелевает идти даже на пустую дорогу. Или когда мы видим человека, читающего Библию, надо ему объяснить. Или такая мысль, например, что когда ты закончил дело Божие, то не переживай о том, как ты будешь возвращаться домой, Дух Святой тебя перенесет. Вот какая из этих мыслей правильная? Вот все эти мысли содержатся в данном повествовательном тексте. Но не все эти мысли являются для нас руководством к действию. Вот поэтому повествовательные тексты не используются для проповеди. Они используются только для подтверждения новозаветных утверждений. Например, в Библии написано, что все водимые Духом Божиим – суть Сыны Божии. То есть надо быть водимым Духом Божиим. И вот пример. Филипп был водим Духом Божиим. Вот точно так же и Ветхий Завет. Ветхий Завет – это иллюстрация, это образы, это тени Нового Завета. Читая Новый Завет, мы видим конкретное повеление, мы можем обращаться к Ветхому Завету и смотреть, как это отражается там, или какие образы Ветхого Завета подтверждают повеление Нового Завета. В этом случае вы не ошибетесь. В этом случае однозначно все будет правильно. Если действовать наоборот, то есть серьезная проблема. Конечно, это не единственный совет, там масса других советов, там и есть вещи, как нам увидеть Христа в Ветхом Завете. Там много что, о чем можно говорить. Но вот это основное. А так нужно, конечно, этот вопрос изучать более подробно, вникать в него. Но давайте еще раз скажем, что Ветхий Завет рассматривается только через призму Нового Завета. Если иначе, у нас очень большой шанс попасть в заблуждение. Даниил задает вопрос. Приветствую. Можно ли зарабатывать на фондовой и криптовалютной бирже христианину? Изучать соответствующую литературу, учиться этому и тратить на это время? Или нужно только трудиться своими руками? вот под фразой «трудиться своими руками» я не понимаю, что речь идет именно вот о физической работе только руками. Потому что есть люди, у которых рук нет, и они трудятся. Вот, например, Ник Вуйчич, у него нет ни рук, ни ног, но он трудится, он очень много ездит, он много говорит, приносит большую пользу. Есть люди, которые работают умственным трудом, которые консультируют кого-то. Вы знаете, для меня лично в вопросе работы определяющим является полезность работы. То есть, вот, приносит ли моя работа пользу? Ну, так написано, это правда написано про церковь и про дары Духа Святого, но думаю, что принцип применим и в других обстоятельствах, чтобы проявление Духа было на пользу. Вот человек, например, вот Ник Вуйчич, да, ездит по всему миру и говорит такие мотивационные лекции христианские. Вот приносит никому пользу? Приносит, да. Хорошо. Допустим, человек там слесарь приносит пользу? Приносит. Врач приносит пользу? Приносит. Учитель приносит? Приносит. Программист даже приносит. Вот я свою профессию хочу сказать. Даже программист приносит пользу. Писатель хороший приносит пользу. А вот какую пользу приносит футболист, например? Ну, никакой пользы не приносит. Кто-то скажет, ну там человек отдыхает, смотря на футболиста. Там. Ну нет, конечно, все это выдумки. Но, в общем-то, я думаю, что есть профессии, которые пользу не приносят. Практической реальной пользы от них никому нет. Там шахматист какой-нибудь. Там. Ну вообще любые спортсмены, они пользу никому никакой не приносят. И вот то же самое касается и торговли на бирже. Нет никакой пользы. Человек продал, купил, продал, купил, продал, он зарабатывает деньги, да, но от его работы пользы нет. От денег, которые он заработает, да, может быть польза. Вот футболист заработал там $1 000 000 и пожертвовал их на больницу. Да, польза, конечно, есть. Это от денег, которые он заработал. Но я понимаю, что и сама работа должна приносить пользу. Поэтому для меня лично, такой вид заработка, как игра на бирже, ну, как бы недопустим. Вот лично для меня. Но сказать, что это грех, я тоже не могу. Если бы в нашей церкви человек занимался вот этим бизнесом, то я бы его не наказывал в церкви, как-то не ругал бы. Просто я считаю, что это время жизни, потраченное впустую. Пройдет время, и пройдут годы, и мы подумаем, вот сколько мы могли бы добра сделать, вот даже нашей работой. А мы просто вот занимались спекуляцией. Кстати, вот именно в чистом виде спекуляция вот это и есть. Ну и кроме этого, еще что я хочу отметить, что, конечно, это максимально рискованный вид бизнеса. То есть зарабатывать на фондовой или криптовалютной биржах можно человеку, у которого есть уже капитал. То есть зарабатывать, не имея капитала, это максимально рискованно. Могу приводить вам десятки примеров в хлам разорившихся людей. Не знаю, так можно говорить или нет, но полностью разорившихся людей, вот, ну, до нуля, которые вот играли на фондовых биржах. Поэтому я бы, конечно, не советовал, но решение принимать вам. Вопрос от Ирины. Приветствуйте, что вы можете сказать о книге «Он любит меня» Уэйна Джейкобсона? Читали ли вы ее? Да, я читал эту книгу. Вот, она мне понравилась. Конечно, она достаточно такая простоватая и такая, она, знаете, ну, немножко однобокая, но хорошая. Вот хорошая книга, там хорошие образы. Да, я бы советовал прочитать. Да. То есть я не скажу, что эта книга, ну, как-то, знаете, перевернет вашу жизнь. Хотя, может быть, чью-то и перевернет. То есть здесь зависит от духовного состояния человека. Она хорошая, такая простая, хорошая книга. Если кто-то слушает вот меня из таких братьев, занимающихся богословием, то ничего там сильно яркого вы не увидите. Но для человека, который унывает в чем-то или который, может быть, не совсем понимает сущность любви, вы знаете, у нас вот в богословии есть перекосы. Вот, например, там западное богословие, ну, так, знаете, условно западное, конечно, это такое слово не очень правильное, оно очень сильно говорит о любви Божией. Любовь Божия, там, Бог тебя любит и так далее, и так далее. Такое, там сильно толерантная мысль. Очень часто с наших кафедр звучит по-другому. Надо все делать, там, ты должен угодить Богу, там, Бог гневается на грешника и так далее. И вот эти все, вот это перекосы и в ту сторону, и в ту сторону. Поэтому иногда неплохо было бы такую прививочку с той стороны делать в нашу сторону. Людям, которые чрезвычайно много тратят времени на собственные усилия, неплохо бы почитать книги, где просто описывается, что Бог тебя любит и любит безусловно. И это прекрасно. Ну вот, а неплохо бы тем, почитать книги о том, что нужно и усилия свои прилагать тоже. Поэтому, если вот эта книга, она будет как одна из множества других книг, отлично. Если вот ее взять и построить на ней свою жизнь, ну, наверное, все-таки это тоже будет не совсем правильно. Хотя сама по себе книга очень хорошая. Хорошая книга, я прочитал, доволен, понравилось. Можете читать. Вопрос от Анастасии. Добрый вечер, я по поводу того вопроса насчет танцев. Ну, мы с Анастасией общались там в мессенджере. Я сказал, что мне в мессенджере общаться очень неудобно. Напишите, пожалуйста, письмо. Она вот написала. Как правильно объяснить детям о вреде танцев, именно на библейском основании? Вы знаете, я очень жалею, что вот авторы Нового Завета, они не написали такую книгу, там, знаете, такой 10 томов, там, открываешь том на букве Т, танцы, тире, грех, почему, и такие-то аргументации. Такого нет, поэтому на библейском основании я вам про танцы ничего сказать не могу, но когда вот я готовился к ответу на ваш вопрос, то я просто открыл в интернете картинки танцы детей. Вот написал танцы детей. И вот три картинки вам сейчас вот показываю. Вы знаете, друзья, ну, здесь невооруженным глазом видно, что не место христианским детям здесь. Потому что, во-первых, танцы, конечно, у них есть какая-то польза. Ну, наверняка, да, это движение, да, это некое там здоровье, это пластика, это координация движений, это какое-то умение работать в команде. Ну, наверняка какие-то плюсы у танцев есть, и наверняка преподаватели танцев, они бы сейчас мне рассказали о массе плюсов, которые есть у танцев. Но есть и минусы, и причем эти минусы, они достаточно значительные, и они перекрывают плюсы. Ну, какие минусы? Ну, во-первых, чаще всего танцы проходят в паре, чаще всего. И мальчик с девочкой, они чаще всего, они в достаточно близких отношениях состоят, вот друг друга, ну, как бы сказать, обнимают и поддерживают. И вот посмотрите на танцы, даже вот здесь вот мы видим, что вот то, что мы видим, это, ну, очень близко стоит с нецеломудрием. Причем мальчик с одной и той же девочкой, она называется партнерша, там он партнер, они растут вместе, они очень много общаются. Конечно, искушения колоссальнейшие в этом вопросе. Ну, зачем нам детей подвергать вот этому искушению? Потом, современные танцы, они вот, танцы такие выходят за пределы, ну, как бы сказать, вот, ну, здравости, что ли. Вот посмотрите на эту картинку, где девочки разряжены. Это вот христианская девочка пошла на танцы, там вот какой-то современный танец будет, вот и такую одежду ей предложат. Вот хотели бы, чтобы ваша дочка в таком виде была, например? Или еще как-то в этом плане. То есть, движение, ну, все это, вот просто видно, что это не христианское. То есть, это не целомудренно, если касательно Библии написано, что должно быть целомудренно, это очень вычурно, и очень важно показать, что в танцах человек показывает самого себя, чаще всего тоже, да. И это очень сильно влияет на его самооценку, на его гордость. Поэтому со многих сторон для духовного человека танцы не представляют огромную опасность и не могут быть приемлемы для христиан. Вот конкретно библейского обоснования, вот там танцы запрещены, такого нет. А если говорить о логике и о здравом смысле, то просто взгляд на картинки показывает, что это недопустимо. Если, конечно, ваша дочка уже взрослая, и она очень сильно хочет, там, или ваш сын сильно хочет, и он уже взрослый, там, подросток, например, то, конечно, никакие аргументы его не убедят. Но, тем не менее, можно попытаться. Попытаться поговорить о мотивах, попытаться говорить о последствиях, попытаться поговорить вот о целомудрии, которое действительно в танцах, оно, ну, явно нарушается. Я думаю, что это вопрос важный, об этом нужно говорить. Так, вопрос от Елены. Денис, ты как-то в одной из своих проповедей упомянул, что тебе было непонятно, почему нельзя смотреть фильмы. Потом, читая Библию, ты все-таки убедился в том, что смотреть фильмы не для христианина. Если можешь, поделись, как ты пришел к этому решению, какие места в Библии тебя коснулись и переубедили. У меня что-то подобное. В глубине души я чувствую, что это не нужно, но подтвердить не могу. И когда приходит соблазн, по недостатку твердого основания смотрю. И объяснить тем, кто мне говорит, что тут ничего грешного, не могу. Фильмы хорошие, жизненные, неразвратные. Большое спасибо. Пусть Бог благословит тебя и твою семью, Елена. Елена, ну, спасибо, во-первых, за откровенность. Да, я пришел с мира, я смотрел просто огромное количество всяких фильмов, тоже неплохих, и у меня нет такого понимания, что любой фильм, он греховен. Вот иногда пытаются нам кто-то сказать, что вот любая движущая картинка – это очень плохо. Конечно, нет. Конечно, есть фильмы достаточно хорошие, есть фильмы, которых можно назвать было шедеврами, но здесь какая проблема? Здесь проблема в том, что... Вот я об этом очень много думал. Вот стал анализировать свою жизнь. Вот да, есть фильмы, которые действительно очень-очень хорошие и которые могут принести какую-то пользу человеку, который их просмотрел. Но вот я стал анализировать свою жизнь и обнаружил, что для того, чтобы посмотреть такой фильм, я смотрел десятки и сотни других фильмов, которые ужасные, там, плохие, которые, или, по крайней мере, нейтральные. И получается, что КПД, да, если пользоваться вот этими техническими средствами, то есть коэффициент полезного действия, он очень низкий. Как узнать, какой хороший фильм? Как найти его? Для того, чтобы посмотреть хороший фильм, надо сначала посмотреть десятки других плохих фильмов. И это очень плохо. Это первый аргумент, который был для меня лично. Второй аргумент, вот такой библейский, это по времени. То есть, вы знаете, Елена и другие, что вот для меня в какой-то период времени, где-то мне было лет, наверное, 25, наверное, 24, я вдруг понял, что самый ценный ресурс, который есть у человека, это время. Ничто так не забирает время, как просмотр видео. Причем любого. Хоть фильмы, хоть там, я не знаю, там YouTube-каналы какие-то или еще что-то. Просто катастрофично. Вот видео – это пожиратель времени. Вот даже аудио – это не так сильно. Да? Можно идти, там, ехать в метро, там, идти по улице и слушать аудио. Но фильмы или видео – это просто вот все внимание твое погружается туда, ты ничего не можешь делать. И ты только смотришь, и у тебя часы, там, я не знаю, дни улетают просто вот в никуда. Поэтому такая огромная затрата времени на эти все фильмы идет. Третий аргумент, который вот для меня был очень важным, это аргумент вот такого плана. Попытаюсь сейчас рассказать, может быть, кто-то смутится, но я еще расскажу, что я был в мире, много что смотрел. Хотя иногда и уже будучи верующим, я тоже слежу за какими-то вещами, то я не смотрю фильмы, но чтобы вот можно было отвечать на какие-то вопросы, вот недавно я отвечал на вопрос там про КВН, и мне сразу несколько писем пришло, откуда вы знаете название передач таких вот? Ну, друзья, ну я ж живу в современном мире, это ж не трудно все узнать. Так вот, к чему я все это говорю? Вот давайте, когда я был маленький, ну подростком точнее, я прочитал книгу Толкина «Властелин колец». Мне было лет 15-16, и она мне и понравилась, и не понравилась, там много у меня впечатлений об этой книге. Напомню, что я был совершенно неверующим, я не знал там какой-то предпосылки духовной в этой книге, но не важно. Важно, что я прочитал эту книгу, и у меня в голове сложилось определенное представление. Много лет спустя по этой книге был выпущен фильм, и этот фильм прошел достаточно активно по экранам кинотеатров, в интернете, я его не смотрел. Но я посмотрел ролик, который как бы этот фильм презентует, да? Забыл, как это слово называется. И в этом ролике есть такая сцена, когда по мосту там, в подземелье вот этот волшебник Гэндальф, он борется с каким-то чудовищем. Я тоже забыл, что это за чудовище. Короче, он с ним борется, и вот они оба падают вот в эту бездну. Так вот, когда я посмотрел вот это, я был поражен жуткостью вот этого чудовища. То есть, продюсер, там, кто снимал этот фильм, они настолько, настолько вот реалистично, точнее, нереалистично, таких чудовищ не существует, но вот настолько они все детально прописали, вот это чудовище, там, какие-то зубы, там, я не знаю, там, какая-то жуть какая-то просто, и настолько меня сильно впечатлило. И я вот, когда я вот увидел вот эту часть, там, буквально несколько секунд, вот это я увидел, я подумал, я же читал вот это в книге, я нашел эту книгу, нашел вот этот отрывок, да, это все описывается в книге, но в книге, когда ты читаешь книгу, у тебя не создают такого ужасного впечатления. Почему? Здесь очень важно понять одну мысль. Когда человек читает, то его воображение представляет картины только те, которые оно способно представить. Вот если ребенку сказать, допустим, и страшное чудовище появилось там из-за угла, что представит ребенок? Ну, ребенок представит то, что он может представить, вот он большего не представит. Он не представит себе какое-то кошмарное, там, я не знаю, там, животное, которое там клыки там, из крови. Он этого не представит, он это никогда не видел. Он страшное животное, какую-нибудь лягушку представит там, или еще что-нибудь. Но в любом случае это будет что-то такое. То есть воображение не сможет нарисовать картину ребенку, которая повредит этому ребенку. Поэтому, когда ребенок даже сказки, вот есть споры у христиан, можно сказки читать, нельзя читать сказки, мы сейчас об этом не говорим, но даже если ребенок прочитает сказку, то, прочитав ее, его воображение не нарисует картину, которая ему бы повредила. Вот. А фильмы или мультфильмы, они рисуют картины, которых у ребенка раньше в голове не было. И не факт, что конкретно вот эта картина или конкретно вот, это вот, вот этот фильм не повредит ребенку. Я знаю случай, когда одна девочка, она посмотрела фильм, очень вот, ну, безобидный, я его, когда был в мире, смотрел, это очень старый фильм, ничего там вообще такого плохого нет, и она потом говорит, что она всю ночь спать не могла. То есть вот для нее это было слишком много. То есть вот книги такого вреда не приносят, как приносят фильмы, именно потому что фильмы рисуют то воображение, которое ребенок сам себе представить не может, ну или взрослый человек тоже, это к взрослому относится. И поэтому, вот что меня сильно смутило в фильмах, что они предлагают мне готовое решение. Ну, плохое или хорошее, неважно, оно готовое. Оно лишает меня способности думать самостоятельно, способности воображения. Я заметил, что когда вот человек много смотрит фильмы, я и по себе это замечал раньше. У меня был период, когда я очень много смотрел фильмов. Ну, вот я еще раз скажу, это был период, например, подросткового возраста, чуть позже. У меня очень сильно понизилась там, я не знаю, продуктивность, творчество понизилось. То есть это все, что нарушает. Нарушает вот человеческую способность мыслить. Поэтому я отказался от фильмов. Я не считаю, что все фильмы плохие, но считаю, что сама индустрия, она больше, подавляюще больше, приносит вреда, чем пользы. Поэтому вот я такое мнение высказываю. Итак, это время, которое просто колоссально уходит. Это, я уже сейчас не вспомню, что я говорил первое, что второе, что третье. Вот, давайте скажем что-то. Это воображение, которое просто человек теряет, смотря фильмы. Ему подсовывают готовые решения, как это видит режиссер, как это видит человек. Вот даже когда камера вот направляет, да, когда камеру направляет, вот режиссер, вот туда покажи, он же акцентирует внимание, твое внимание акцентирует на определенных вещах, ты замечаешь то, что ты должен был заметить. Многие люди вот смотрят фильм и думают, о, надо же, я обратил внимание. Это не ты обратил внимание, это твое внимание обратили вот туда, то есть такая манипуляция идет. Если хороший режиссер, да, хороший фильм, то это манипуляция хорошая, да, если плохой, то плохая, но в принципе нам, наверное, не очень должно нравиться, когда нами манипулируют. И вот все вот эти аргументы, которые вот они в моей голове так потихонечку зрели, они привели меня к тому, что я отказался все-таки от фильмов. Считаю, что это очень неправильно, это не нужно, и отказ от фильмов никаким образом не приводит к ухудшению качества жизни. То есть вот если бы решение было неправильным, то отказавшись от фильмов, я бы, ну, вот как бы, наверное, чувствовал какое-то ограничение в своей жизни. Я ничего не чувствую, я чувствую, наоборот, сплошные плюсы. Ну, это уже много лет идет, да. Вот, и еще один момент, что фильмы очень часто становятся для человека неким заменителем, вот, ну, как бы, душевной пустоты. Вот человеку тяжело, он устал, там, ему трудно, он взял фильм и посмотрел, ему легче стало. Ну, это такой тоже, знаете, как бы, сомнительный вот аргумент за фильмы, потому что в какой-то момент времени это перестанет помогать. Вот у меня есть проповедь на книгу Ионы по первой главе, и там мысль такая, что люди вот обращались к своим богам, во время бури стали обращаться к своим богам. Почему они стали обращаться к своим богам? Потому что им помогало. Когда-то это им помогало, но пришла вот буря, при которой вот эти боги уже не помогают. Вот то же самое и вот с этими заменителями душевного спокойствия. Это не только фильм, это музыка, там, это, я не знаю, общение с друзьями. Это все прекрасно, и музыка, и общение с друзьями, это все хорошо. Но если это является неким таким успокоителем самого себя, то в какой-то момент времени этого не хватит. То есть придет такая ситуация, когда человек не сможет при помощи этого прийти в норму. И тогда что делать? То есть нам все-таки надо учиться свои духовные эмоциональные какие-то переживания решать при помощи молитвы, при помощи Слова Божьего, при помощи тех способов, которые вечны и которые не подведут никогда. Вот такой ответ тоже достаточно, может быть, не конкретный, но я надеюсь, мой опыт как-то вам поможет, как-то, вот, чтобы вы приняли правильное решение. Вопрос от Виталия. Приветствую вас, брат Денис. У меня к вам вопрос, почему в церквах МСЦ и ХБ России и Украины нельзя носить кольца на пальце? Если же церковь нашего братства МСЦ, но только в США, там можно носить, никто не запрещает. Ну, я, честно говоря, не знаю. То есть, я знаю, что в наших церквах не принято. Да, у нас это не разрешается. Это вопрос не догматический, не богословский. Это вопрос традиционный. Вопрос неких таких вот таких отеческих преданий. Не вижу смысла с этим спорить особо сильно. Вот. Никаких смущений не испытываю при виде христианина с другой, например, конфессии там, или с другого там, баптистского союза с кольцом. Не считаю, что он грешит, не считаю, что это плохо, но и не считаю, что правильно устраивать такой, знаете, бунт. Ну, такая традиция у нас есть, и все. Мы так, у нас так принято, так и делаем. Но вот вы пишете, что в церквах США разрешено, но я об этом не слышал. Может быть, разрешено, может быть, нет, я не знаю. Вот. Думаю, что, наверное, это какие-то отдельные церкви, где-то, может быть, так, не мейнстрим, так скажем, да, вот, поэтому вот такое мое мнение, то есть считаю, что традиция, как традиция, можно использовать, можно не использовать, но если мы в наших церквах, и в наших церквах принято, что так не надо делать, то так и надо делать, чтобы не носить, когда-нибудь может измениться, может быть не изменится, ну, в данной ситуации вот так вот. Итак, давайте резюмируем, да, потому что я немножко запутался. Значит, я не считаю ношение кольца грехом, но не считаю правильным и даже считаю грехом нарушение неких правил церкви, если эти правила есть в вашей церкви. То есть, если в церкви принято не носить, то и не надо носить. Так делать не надо, потому что это будет анархия. Лучше этот вопрос там, изучить и, там, я не знаю, принять решение в церкви какое-либо, что это было централизовано. Но вот на данный момент в нашем братстве такое вот есть правило. Мы не используем кольца, не носим обручальные кольца на руке, да. Ну, и все, и какая проблема, давайте его и придерживаться. А почему в братствах в МСЦ и ХБ в США другие правила, я не знаю. Так ли вообще это или нет, я не знаю. Ну, братья из США, напишите, может, в комментариях, как у вас. Мир вам, брат Денис, это вопрос от Насти. Скажите, пожалуйста, все ли 12 колен Израиля находятся сейчас в Израиле или не все? Спасибо, что уделяете нам, немощным, свое драгоценное время. Ну, почему немощным? Каждый в своем имеет силу. Вы знаете, на самом деле израильтяне не знают своих колен. Вот. Сейчас вот в Израиле, вот когда вот 10 колен, они ушли вот в пленение, вот, точнее даже не в пленение, а когда вот их Ассирия вот Самарию разрушила, и вот 10 колен, они просто растворились в мире, где эти колена сейчас находятся, никто не знает. И вот то, что сейчас в Израиле живут евреи, ну, конечно, они евреи, они, да, могут подтвердить. Там есть какие-то люди, которые знают, что они из колена Вениаминова, например, или из колена, допустим, Левия, да, там, вот это можно как-то отследить. Но все остальные непонятно. Никто не знает, из какого колена, и никто не знает, куда делись вот эти 10 колен, и где они сейчас находятся, может, они просто растворились. Поэтому вот разделение на колено сейчас нет в Израиле. И исключительно это все условно, и точно никто не знает, кто из какого колена. Вопрос от Артема. Приветствую, брат Денис. Можно ли молиться брату в шапке на улице, когда зима, мороз, ветер? Если от малейшего сквозняка воспаляется шейный остеохондроз, и можно ли использовать аппликатор Кузнецова в лечении заболеваний позвоночника? Ну, давайте начнем с конца. Ничего плохого в аппликаторе Кузнецова я не вижу. Может быть, я не очень большой специалист, но думаю, что без проблем вы можете его использовать. Вот. Помогает ли он от заболеваний позвоночника, я не знаю. Знаю, что он какие-то, как массаж действует. Думаю, что это неплохое средство для восстановления кровообращения и для того, чтобы какие-то вот симптомы снять. Вот насчет молиться брату в шапке на улице, когда зима. Вот. Я думаю так, что если у человека пришла какая-то экстренная ситуация, ему, например, помолиться зимой на улице в шапке, то есть, я не знаю, на него напал медведь, там, или какие-то к нему подошли бандиты, которые хотят у него деньги забрать, то, конечно, можно молиться хоть в шапке, хоть без шапки. Я не думаю, что вот если к вам подошли бандиты, говорят, давай деньги, а вы говорите, подождите, я сейчас шапку сниму, помолюсь. Хотя, если вы так сделаете, я уверен, что бандиты уйдут. Вот, кстати, можно, это хороший способ. Они скажут, что человек святой и молится, и в мороз без шапки. Но в экстренных ситуациях помолиться можно в любой ситуации. Вот в любой ситуации, здесь не надо обращать внимания вообще ни на что, можно помолиться. Но если молитва не экстренная, а такая текущая, регулярная молитва, ну, например, надо помолиться, вот брат попросил о нужде какой-то помолиться, там, еще о чем-то, то зачем молиться на улицу? Ну, зайдите в дом, снимите шапку, помолитесь. То есть, я не совсем понимаю суть вопроса. То есть, если это вопрос такой чисто теоретический, а вот если вдруг, да, ну, такие вопросы, они как бы не очень большого смысла имеют. Если человек молится, то снимите шапку. Если вам неудобно шапку снять, найдите место, где удобно снять шапку. Вот Христос говорит, когда молишься, зайди в комнату, закрой дверь. То есть, есть определенный... Он же не говорит, когда молишься, вот остановись, замри и молись там, где ты, вот где тебя застало вот желание помолиться, вот там и помолись. Нет, зайди в комнату, закрой дверь, помолись. То есть, почему Христос вот такое говорит, такой порядок? То есть, у молитвы есть определенный порядок, молитве надо готовиться. Это не означает, что молиться надо прямо, вот, знаете, в ту же секунду, когда вот ты захотел это сделать. Приготовься, сними шапку, зайди в комнату, закрой дверь, склони колени, помолись. Но это обычная молитва. Если речь идет о молитве какой-то из ряда вон выходящей, ну, тогда можно молиться как угодно, где угодно, в каком угодно виде. Это вопль души, Бог обязательно услышит. Вопрос от Татьяны. Объясните, пожалуйста, что такое хула на Духа Святого и как человек может об этом узнать. Ну, здесь я хочу сразу отметить, что вот этот текст, он очень многих людей вводит в смущение, и люди говорят, я, наверное, похулил Духа Святого. Наверное, я не имею спасения, я вчера помыслил о Боге плохо, я вчера там шутку смешную рассказал, там, не очень хорошую, или я там на собрании уснул, там, или я вот Библию читал, и мне смешно стало, и я, наверное, Духа Святого похулил. Вот я сразу скажу, что это не так. То есть, похулить Духа Святого – это совершенно не вот то, о чем сейчас мы говорим. Христос, когда говорит о хуле на Духа Святого, Он говорит о действии, когда человек конкретно, 100% знает и видит, что это действие Бога, что это действие Духа Святого, и он приписывает или он не желает признавать это за Богом, и он называет это действием сатаны. То есть фарисеи говорят, это Вельзевул действует, то есть это сатана действует во Христе. И вот это, конечно, хула на Духа Святого. То есть приписывание сатане действия Божьего, или наоборот, приписывание то, что вот Бог делает, а это объясняется сатаной. Это намеренное искажение, это вот фарисеи так сделали, да. Конечно, это очень плохо. И даже фарисеи не похулили Духа Святого. Христос как бы предупреждает их, чтобы вот так бы они не сделали, что бойтесь, чтобы не оказаться такими людьми. То есть хула на Духа Святого это состояние человека, ну, крайне испорченного. Это уже далеко не верующий человек. Это человек, который уже против идет Христа. Это невозможно сделать случайно. Это невозможно сделать... Но даже вот там Бог не обидится, если вы 2 раза там, или 3 раза, или 10 раз там что-то сделали неправильно. Поэтому хула на Духа Святого – это очень конкретная, очень четкая и очень такая целенаправленная работа против Бога. Ну, а как об этом узнать? Ну, это будет видно окружающим сразу. Вам сразу скажут. Это человек, теряющий спасение, теряющий возрождение. Это человек, теряющий благодать во всем. Это человек, который... Ну, как фараон, который идет против Бога, и такие люди вообще очень редко встречаются, поэтому не переживайте. Вопрос от Валерия. Как вы считаете, стоит ли поздравить президента России с днем рождения? Ну, почему не стоит? Поздравьте. Любого человека можно поздравить с днем рождения. Поэтому никаких проблем не вижу. Напишите. Владимир Владимирович, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам благословений Божьих. И все. Вот. Я, конечно, категорически против, чтобы это делать официально от церкви, там, или от лица братства, знаете, как вот это делается в некоторых союзах, там, дорогой Владимир Владимирович, там, дорогой, там, наш, я не знаю, там, как-то назвать его какими-то величественными словами, и вот мы там от всей нашей церкви поздравляем. Ну, конечно, это категорически нельзя делать, это очень плохо, это просто и звучит плохо, и выглядит некрасиво, но если вы хотите сами от себя, там, поздравить с днем рождения, то поздравьте, Вот. Не думаю, что он ваше поздравление увидит, но почему бы и нет. Так, ну еще один вопросик. Денис, приветствую. Это вопрос от Агнеты. Хотелось бы услышать ответ на такой вопрос. Мы много даем пожеланий друг другу и на день рождения, и на праздники, и просто говорим, пусть тебя Бог благословит. От чего зависит, на сколько процентов исполняются они? И как сделать, чтобы это было не просто пустые слова? Ну вот помните, когда Христос посылает учеников, он говорит, вот в какой дом зайдете, скажите, мир вам. Если прибудет там сын мира, и они будут достойны, то мир ваш останется. То есть здесь Христос нам показывает, что с одной стороны мы должны желать мира, должны благословлять, должны человеку говорить хорошие слова, это наша обязанность, это очень-очень важно, чтобы мы благословляли человека. Но будет ли он благословен, зависит от него в том числе. Поэтому Христос говорит, вот если он будет достоин, если он будет, там, если будет в этом доме сын мира, что это означает? Ну, в каждом конкретном случае по-разному. Но в любом случае здесь идет речь вот о том, что если жизнь человека угодна Богу, то вот ваше благословение распространится. Не угодно Богу, не распространится. Поэтому вы должны благословлять, а человек должен жить так, чтобы его Бог благословлял. А как сделать так, чтобы проценты повысились? Да молитесь об этом человеке. Чем больше вы будете молиться, тем будет лучше. Поэтому давайте мы со своей стороны будем благословлять, благословлять даже гонителей, всех благословлять, будем больше молиться. Вот. А люди будут стараться жить хорошо. И тогда Бог их тоже благословит. Вот. Значит, часто меня спрашивают вот вопрос, где можно задать вопрос. Вот я ссылочку привел на моем сайте denis-samarin.ru/задать-вопрос. Вот там вы можете задать вопрос, и там же можете увидеть предыдущие выпуски ответов. Все, спасибо вам большое за внимание, пусть вас Бог благословит. Аминь.